Приветствую вас всех любовью нашего Господа Иисуса Христа. Перед нашей молитвой мне бы хотелось предложить отрывок для нашего общего размышления, записанный в Евангелии от Луки, 16 глава, с 19 стиха и до конца главы. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись над мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени сём». Но Авраам сказал ему: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Аминь. Вот такая история, и ее называют притчей, притча о богаче и Лазаре. И вот эта притча, она, наверное, отличается от всех остальных тем, что здесь нет аллегории, здесь нет иносказания. Здесь как бы смысл, он лежит на поверхности. Иисус рассказывает вполне реальную историю. Более того, Он говорит вполне заурядную историю. Он говорит то, что повторяется, то, что было, то, что есть и то, что будет. Из множества подобных историй Он берет как бы одну, как такой яркий пример, и рассказывает ее. И вот я ловлю себя постоянно на мысли, что вот читаю ее от начала до конца, постоянно с интересом. Я знаю, чем начинается эта притча и чем она заканчивается. Но почему-то от начала до конца она читается на одном дыхании, потому что здесь жизнь. Здесь то, что так близко нам. Здесь то, что так порой волнует каждого из нас. Это богатство и бедность. Это здоровье и болезнь. Это жизнь и смерть. Это временное, земное и вечное. Это те вопросы, перед которыми мы так или иначе сталкиваемся, которые мы задаем себе. И вот чему учит нас притча эта? Ну вот много можно об этом сегодня размышлять и говорить. Мне бы хотелось сказать, что, во-первых, она напоминает нам. И, может быть, по логике я начну не сначала, но все-таки... Она напоминает нам, что человеком положено однажды умереть. Вот каким бы ни был человек, кем бы он ни был, богач или нищий, Лазарь, человеком положено умереть. Какие бы прогнозы у него не были, какие бы прогнозы не делали ему врачи, его товарищи, в каком бы статусе он ни ходил, положено однажды умереть. И вот в 88-м псалме звучит вопрос, 88-й псалом, 49-й стих: «Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней?» Кто из людей жил и не видел смерти? Но вот Писание оставляет нам два таких примера, по крайней мере два мы знаем. Это Енох, который ходил перед Богом и не стало его, потому что Бог взял его. И Илия, пророк, который был чудесным образом вознесен на колеснице. Но это, пожалуй, вот такие исключения, которые подтверждают общее правило. Человеком положено умереть. И в другом псалме, 48-й псалом, 48-й Псалом, 9 стих. «Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое. В мыслях у них, что дома их будут вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают». Вот видите, и невежды умирают, и разумные. Есть латинское изречение «momento mori» – «думай о смерти» или «помни о смерти». Все по-разному переводят. Вы знаете, друзья, братья, сестры, иногда полезно помнить о смерти. Иногда полезно помнить, что мы странники на этой земле. Странники и пришельцы. И вот эта вот мысль о смерти, о том, что мы не вечны, о том, что придется оставить нам эту землю, поможет нам, может быть, оставить какие-то искушения, от чего-то оттолкнуться, от чего-то избавиться. Лишний раз вот эта самая мысль о смерти поможет посмотреть на своего внутреннего человека, на свое состояние, в каком состоянии я сейчас перед Богом. Иногда полезно думать о смерти. Иисус рассказывает еще одну историю, тоже про человека богатого, у которого был самый хороший прогноз. Этот прогноз он сделал сам себе. Собрал большой урожай, сломал старые житницы, построил новые и говорит: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». А Господь напомнил ему, что он не вечен. Господь напомнил ему о смерти. «Безумец, всю ночь возьму душу твою, кому достанется все это?» И вот люди, которые не размышляют о том, что они не вечны на этой земле, те, которые постоянно гонят от себя мысль о смерти, но это понятно, это естественно для живого организма, гнать мысль от смерти. Смерть – это враг. Но если это напоминание не приходит к нам, и мы постоянно уходим от него, то мы, как люди неразумные, те, которые не размышляют, и вот в продолжение 48-го псалма, который мы читали уже сегодня, 17 стиха: «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо умирая не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают». Но справедливости ради надо сказать, что Священное Писание оставляет нам еще одно обетование. Апостол Павел, которому были даны чрезвычайность откровения, ему была открыта некая тайна. Тайна восхищение церкви. Он говорит, что не все мы умрем, но все мы изменимся. И вот в первом послании апостола Павла к Коринфянам, 15 глава, 51 стих, он говорит: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Эту же мысль он выражает и в первом послании к фессалоникийцам. И он потом говорит: «Утешайте друг друга сими словами». И вот если Ветхий Завет является для нас как пример, как образ, и многие говорят, что история с Енохом и вознесение Ильи – это прообраз восхищение церкви. А поэтому эта притча еще учит нас тому, чтобы мы помнили о смерти, но и хотелось бы еще сказать, чтобы мы помнили о восхищении, чтобы мы всегда на всяком месте были готовы к встрече с Господом. Второе, о чем говорит эта притча нам, о том, что после смерти есть продолжение, и это продолжение именуется вечность. И вот там тоже возможны варианты. Мы читаем с вами, что один из них оказался в месте мучения, а другой на лоне Авраамова. Вот что это за место лона Авраамова? Разные есть мнения, я знаю три. Поделюсь с вами. Лона Авраамова есть такие богословы, которые говорят, что это место в Шеоле, преисподней. Это место, где праведники ожидают воскресения из мертвых. Другое мнение, что место Авраамова находится в Царстве Небесном, потому что Иисус в Евангелии Матфея, 8 глава, говорит там так, что придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаком и Иаковом в Царстве Небесном. И третьи говорят, что это и не Шеол, не преисподняя, и не место в Царстве Небесном, что это некое третье место, которое Господь уготовил для утешения до воскресения из мертвых. Как бы там ни было, Господь говорит, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. У Отца Моего обителей много. А если даже и не так, то я говорю, что иду приготовить вам место. И вот здесь возникает самый главный вопрос. За что же богач оказался вот в этом месте мучений, а Лазарь оказался в месте утешения, на лоне Авраама? Обратите внимание, Иисус здесь не говорит об их отношениях с Богом. Иисус не говорит об их вере. И тем не менее, один оказался в месте мучений, где он мучается и страдает, а другой оказался на лоне Авраамова. Начну с богача. Он одевался в порфиру и весон, и каждый день роскошествовал блистательно. Вот такая вот жизнь, такой вот образ жизни у человека этого. Богатый человек. Но богатство – это не порок. И в Ветхом Завете порой даже богатство – это был признак Божьего расположения, благословения. Вспомним те времена, когда богатство исчислялось не количеством денег, а количеством стадов. И достаточно вспомнить Авраама, Исаака, Иакова, того же самого Лота, праведника. Это были богатые люди. И их богатство было признаком Божьего благословения. Он каждый день пиршествовал блистательно. Был не просто богат, но и пиршествовал. Но вот кто вот знает, допустим, он, может быть, был такой, как богатый юноша, который, несмотря на богатство свое, исполнил все заповеди свои, все заповеди от юности своей. Или, может быть, как Иов после пиров детей своих приносил жертвы за каждого из них, после того, как заканчивались вот эти вот эти все праздники, пиры. Может быть, и он тоже приносил жертвы Богу. Кто знает. Но помимо порфиры и весона, помимо богатства, в жизни богача еще было что-то, вернее кто-то. Был человек, который лежал у его ворот и ползал под его столами, ища крошки, которые падают. И если даже, допустим, он исполнил все заповеди, допустим, после пиров он приносил жертву Богу, у него был один грех – равнодушие. Вот есть грехи, к которым мы относимся очень так вот, ну скажем, ревностно, особо категорично. В послании к Галатам мы читаем с вами в пятой главе «Дела плоти». Там перечень такой идет, и мы наизусть его знаем. Нечистота, непотребство, да, прелюбодеяние, блуд и так далее. И за это мы порой не задумываясь ставим человека на замечание. Ну, для нас это все понятно, потому что поступающий так Царство Божие не наследует. Да, и, как говорится, аминь. А вот такой грех, как равнодушие, мы порой готовы не замечать, и прежде всего сами в себе. Как-то Сергей Владимирович, проповедуя, сказал, Бабич, что равнодушие – это действие, это работа ада. Равнодушие – это работа дьявола. Интересно то, что Иисус, когда говорит о дне судном, Он говорит, что судить Он будет прежде всего за вот это вот равнодушие. «Когда я был голоден, вы меня не покормили, когда я жаждал, не подали мне воды, когда я был в болезни и в темнице, не посетили меня. Не знаю вас, отойдите от меня». Это притча, где богач не назван по имени. Иисус говорит, некоторый человек был богат. Для него он был чужой, один из многих, некоторый, он не называет его по имени. «Отойдите от меня, не знаю вас». Теперь давайте посмотрим на Лазаря. Он лежал в струпьях у ворот, был рад напитаться крошками, которые падают со стола богача. И лишь между строк можно увидеть, что это был человек, которого, во-первых, любил Господь. И любовь была в том, что приходили псы и лизали его раны. И чистые животные, собаки, приходили и зализывали его струпья. Есть мнение такое, что в некоторых случаях слюна собаки обладает бактерицидным свойством, то есть убивает бактерии. И вот вспоминается другой человек Божий, пророк Илия, которому нечистые животные, птицы, вороны приносили мясо и хлеб. Кто посылал их? Господь. Кто посылал псов этих? Я думаю, что они приходили еще и в субботу, не только в другие дни, но и в субботу приходили и лизали раны его. Я думаю, что это была Божья милость. Потому что не нашлось человека в окружении богача, такого доброго самарянина, который хотя бы один раз перевязал ему струпья. Но Господь посылал ему собак, псов, которые приходили и облегчали его боль. Если посмотреть на его жизнь, как вот в двух словах можно охарактеризовать ее? Это ожидание и терпение. Он всю свою жизнь ждал крошек, которые падают, как манну небесную, ждал и терпел. Вот это то, чего порой так не хватает сегодня всем нам. Сегодня современный мир, наоборот, учит нас, что не надо ждать, не надо терпеть. Современная реклама, она ориентирована на то, что человек не должен себя в чем-то ограничивать, что он достоин самого хорошего, он достоин одеваться в порфиру, весон, роскошествовать очень так вот, знаете, блистательно, шикарно. Он достоин здесь и сейчас. Ждать и терпеть, как, знаете, в одном слогане, я сейчас уже не помню, какая это была реклама, а весь мир пусть подождет. Ты в центре внимания. Сегодня люди разучились ждать и терпеть. Я вспоминаю свое детство безмятежное. Вот Геннадий Андреевич как-то мне навеял невольно перед собранием. Вспоминаю, когда я маленький был, мне было лет, наверное, 5-6, это были середины 80-х, 85-й, 2006 год меня отвозили в Рязанскую область, к бабушке, деревню. Деревня глухая, километров 7-8 от центра районного. И из деревни два раза в неделю ходил автобус в центр. И вот весь этот автобус набивались селяне, дети, старики. А автобуса была такая особенность. Он мог ехать только с горы. А дорога шла серпантином и по синусоиде. В горку, с горки. И вот с горы-то мы более-менее как-то километров 30-40 час спускались, спустимся, все, кто мог, выходил из этого автобуса, брал с собой мешки, кошелки и толкали этот автобус в гору. Затолкают, опять прыгнут и опять с горы поедут. И так раза два-три. Я помню, люди все были довольны, все смеялись, все шутили. Сегодня, если автобус в городе Москве хотя бы на 10 минут выбиться из графика, люди пишут жалобы в департаменты, звонят на горячие линии, потому что их обучили так: не надо ждать, не надо терпеть. А это то, кстати, чему призывает нас Господь, чтобы мы ждали и чтобы мы терпели, потому что наша с вами вера – это осуществление ожидаемого. Иисус рассказывает притчу о девах, и вот они ждали жениха, но он замедлил. Они его ждали, но, видимо, им пришлось его ждать еще больше. И это ожидание, оно было необходимо. В этом была воля Господня. Потому что это ожидание, оно выявило потом мудрых и немудрых, неразумных. Его жизнь была это ожидание и терпение. Надо не только ждать, но и терпеть. Иисус, когда говорит о тяжелых последних временах, в этом же Евангелии, Евангелие Луки, 21 глава, то в заключение Он говорит так: «Терпением вашим спасайте души ваши». И апостол Иаков в своем послании, он говорит о терпении, говоря о терпении. Об этом приводит пример Иова, который терпел. И Господь ему воздал за это, потому что он милостив. Далее, о чем учит нас притча эта, я буду краток. Есть выражение такое, вот «горбатого могила исправит». Исправила ли могила богача? Изменилось ли что-то в вечности? Сделала ли смерть его чище, лучше? Нет. Более того, вот это страшное обстоятельство, это тоже загадка, это тоже какая-то тайна, которая оставлена нам здесь. Но он не кается. Оказавшись там, он не может раскаяться, хотя понимает, что это необходимо. Он даже просит о милости, умилосердись над мною, обращается к самому Аврааму. Он понимает, что покаяние, оно необходимо. И он даже заботится о братьях. Он говорит, вот им надо рассказать, чтобы они не приходили, чтобы они покаялись. А сам не кается. Что же, Господь не может простить его? Но Господь долготерпелив, много милостив, и Он может простить, но это тайна для нас и загадка. Нет там покаяния, нет там раскаяния. О чем эта притча? Не только о богаче, не только о Лазаре. Это притча о нашем Господе Иисусе Христе. Потому что в диалоге с Авраамом мы слышим, что у них есть Моисей, есть пророки. Моисей, через которого народ получил закон, а закон был детоводителем к нашему Господу Иисусу Христу, и у них есть пророки, которые говорят о Христе. И вывод этой притчи в том, что покаяние, оно только через Господа Иисуса Христа. Покаяние только в Иисусе Христе. Сегодня есть такие мнения, бытуют, что главное верить. Не важно во что, не важно в кого. Главное, чтобы была вера, чтобы вот эта вот вера помогала идти по жизни человеку. Но вот эта притча, она учит нас в то, что вот спасение только через Моисея и пророков, которые говорят о Господе Иисусе Христе. И покаяние может родить Слово, Слово Божие, Слово Господне. Пусть Господь благословит нас, положит нам эту притчу на сердце, чтобы мы с вами, живя на этой земле, помнили, что мы не вечны, что человеком положено однажды умереть. Чтобы мы с вами, живя на этой земле, как дети Его, были готовы к встрече с Ним через восхищение. Чтобы мы с вами, живя на этой земле, смогли увидеть вокруг себя нищего Лазаря. И начнем, давайте, с наших семей, с наших церквей, с нашей церкви. Увидеть и не пройти, не быть равнодушным. Чтобы мы увидели, может быть, себе этот самый грех, не закрывали на него своего внимания. Чтобы мы с вами умели ждать и умели терпеть. Пусть он даст нам в этом силы. И чтобы мы с вами читали Слово Его, не отходили от Его Слова. У них есть Моисей и пророки, у нас есть и Моисей, и пророки, и Святое Евангелие, которое надо слушать. Пусть Он благословит нас в этом. Аминь.